Здравствуйте, сегодня понедельник, 25 марта, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям в России, в Беларуси и на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», отправка нам сообщений. Все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Почему Владимир Путин медлил с обращением после теракта в Крокус-Сити-Холле и почему в Кремле так упорно ищут в этом теракте так называемый украинский след? Могли ли у террористической группировки «Исламское государство» быть мотивы совершить масштабный теракт в России? Принцесса Уэльская Кейт публично сообщила о том, что борется с онкологическим заболеванием. Также сегодня.
С учетом того, что ВСУ давно уже не воюет своим вооружением, можно сказать, что цель нашей ВСУ по демилитаризации собственной Украины выполнена.
Как в глазах Василия Небензи выглядит выполнение задачи демилитаризации Украины?
Доклады о происходящем с первых же минут. Бортников, Колокольцев, Бастрыкин, Золотов, Голикова, Куренков, Мурашко, Воробьев. Даны необходимые указания. Путин
никаких нет.
Следит за каждым этапом расследования.
11 человек, да, задержаны?
Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек.
Вчера еще все это произошло, и это ничтожество Путина, вместо того, чтобы заниматься своими гражданами, гражданами России, обратиться к ним, сутки молчал. Думал, как это притянуть к Украине. Все абсолютно предсказуемо. Тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, точно хватило бы, чтобы остановить любых террористов. И если россияне готовы молча умирать в Крокусах и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, Путин еще не одну такую ситуацию попытается повернуть в пользу своей личной власти.
Два фрагмента, которые вы только что услышали, квинтэссенция реакции в России и в Украине на жуткий теракт в концертном зале Крокус-Сити-Холл в подмосковном Красногорске вечером 22 марта, жертвами которого, по данным на этот час, стали более 140 человек. Первый фрагмент – часть репортажа кремлевского репортера канала «Россия-1» Павла Зарубина о действиях Владимира Путина в ночь с 22 на 23 марта. Он завершается обращением Путина к россиянам, выпущенным, правда, почти через 20 часов после теракта. Второй фрагмент – слова о теракте в Крокус-Сити-Холле из видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. О том, что Кремль постарается сделать Украину ответственной за теракт, заговорили практически все независимые от российской власти комментаторы после первых же сообщений о стрельбе в Красногорске. Издание «Инсайдер» обратило, кстати, внимание, что репортаж Зарубина, так удачно оказавшегося в кабинете Владимира Путина, снят с использованием приемов внутрикадрового монтажа, смена фокуса, наезд камеры и так далее. То есть, по сути, в технике съемки боевика, включая даже звуковые спецэффекты. К примеру, ясно слышится шуршание бумаги при передаче документов. В своем обращении Путин, как вы слышали, заговорил об Украине, не упомянув, что к этому времени была уже информация о возможной причастности к теракту террористической группировки «Исламское государство». Причем с обращением Путин, как я уже упомянул, выступил почти через 20 часов после теракта. До этого российские государственные СМИ по меньшей мере два раза публиковали анонсы президентского обращения, а потом их удаляли. Вот что в эфире «Радио Свобода» говорил по этому поводу главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов.
Этот теракт, по сути, опровергает всю картину пропаганды, которую нас, россиян, пытаются накормить в течение последних лет. Пропагандистская картина мира заключается в том, что Запад смертельный враг, что, ну, как бы наконечником этой вражды является Украина, населенная неонацистами, Вот. А в принципе весь остальной мир, он очень любит Россию и Путина, потому что, ну и как бы в принципе это вот общий поход против условных западных ценностей, которые Путин возглавил. Сейчас нет никаких причин считать, что это атака каким-то образом связана с западными спецслужбами и фактически никак не натягивается украинский след. И спецслужбы, очевидно, западные предупреждали Россию, в том числе публично, что такая атака может быть. И как России, собственно говоря, российским властям объяснить, что, в общем, фактически теракт разрушает их пропагандистскую картину мира, вопрос открытый. Я думаю, они пытаются все-таки натянуть на украинский след и на провокацию западных спецслужб. Это то, что происходит прямо сейчас.
Это был главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов. Единственное, что и то очень и очень косвенно связывает теракт в Крокус-Сити-Холле с Украиной, это место задержания подозреваемых в участии в теракте, геолоцированное сразу несколькими источниками. Судя по опубликованным видео и фото, это место находится южнее пересечения в Брянской области, автотрасс, одна из которых ведет в Беларусь, а другая – граница с Украиной. Это позволяет сделать вывод, что задержанные, возможно, двигались в сторону, подчеркну это, Украины. Кстати, в первых сообщениях о задержании подозреваемых говорилось о населенном пункте вблизи с границей с Белоруссией. А если окно на украинской границе для террористов, о котором сказал Путин, действительно существовало, то логично предполагать, что содействие кто-то оказывал и с российской стороны, и какие-то данные об этом должны быть представлены. Ну и, как упомянул Кирилл Мартынов, Соединенные Штаты предупреждали своих граждан об опасности терактов в местах массового скопления людей в Москве в первой декаде марта. Передавалась ли какая-то информация по этому поводу американскими спецслужбами российским, я не знаю, да я думаю, не знает никто, кто в этих спецслужбах не работает. Но что точно известно, так это то, что на коллегии ФСБ 19 марта, сразу после своего переизбрания президентом, за три дня до теракта Владимир Путин заявление о возможности терактов в России публично назвал провокацией Запада. В российских государственных средствах массовой информации после теракта в Крокус-Сити-Холле выступление Путина на коллегии ФСБ цитировалось, но фрагмента, который вы сейчас услышите, уже не было.
Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. Вы хорошо знаете об этом, сейчас не буду вдаваться в детали. Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического центра, комитета, серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям.
Фрагмент выступления Владимира Путина на коллегии ФСБ 19 марта. Утром в субботу стали поступать сообщения со ссылкой на близкие к террористической группировке ИГИЛ телеграм-канала о том, что ответственность за теракт в Красногорске взяла на себя афганская ячейка Исламского государства Вилаят Харасан. Американские СМИ сообщили со ссылкой на источники в администрации США, что американских властей нет оснований сомневаться в достоверности этого заявления. Потом в близких к ИГИЛ каналах было опубликовано видео, записанное одним из нападавших на Крокус-Сити-Холл. На нем видно, как боевики жестоко и беспощадно убивают людей. Участники так называемых аналитических программ на российских телевизионных федеральных каналах стали выстраивать версию, согласно которой Запад руками украинцев убедил радикальных исламистов атаковать Россию. Конкретики в этих утверждениях не было. Основной аргумент – раз ехали в Украину, то все логично. Но существует вполне справедливый, на мой взгляд, вопрос, зачем террористической группировке «Исламское государство» сейчас понадобилось нападать на Россию, тем более таким образом. Мне хотелось сказать, вдруг понадобилось нападать, но, как, к примеру, обратил внимание в эфире канала «Живой гвоздь» Алексей Венедиктов, только в марте было несколько официальных сообщений о ликвидации ячеек ИГИЛ в российских регионах, в частности, в Ингушетии и в Калужской области. На фоне агрессии против Украины и подготовки к выборам сообщения прошли незамеченными, но они все-таки были. Ну а военный аналитик, бывший офицер полиции Израиля Сергей Мигдаль, отмечает, что Россия сейчас поддерживает самые тесные связи с заклятыми врагами ИГИЛ, движением «Талибан», захватившим власть в Афганистане, и с Ираном. Вот его мнение.
Вдруг оказалось, что «Талибан», который был, как вы знаете, запрещен, в том числе считается экстремистской запрещенной организацией в России много лет и до сих пор, вдруг оказался чуть ли не другом новой российской власти. Россия одна из немногих стран, менее десятка, которые не вывели свои посольства из Кабула во время захвата Кабула талибами. Более того, там есть российский посол, замечательной фамилией Кабулов, очень плотные связи с этим талибаном. Но вот тут начинается проблема, то что у талибана есть враги. И главный, самый смертельный и страшный враг талибана – это именно ИГИЛ Хорасан, то есть афганское отделение исламского государства, который, почему самый главный их враг, в отличие даже, не знаю, от сына Шах Масуда, который контролирует определенные территории на севере Афганистана, у узбекской и таджикской границы есть там еще другие люди, которые воюют, война же не закончилась. Но из всех этих именно исламское государство представляет главную угрозу и открыто борется за власть в Кабуле, совершает мощнейшие теракты против власти Талибана, да, убивает его полевых командиров и функционеров и обвиняет еще к тому, что особенно обидно для Талибана, они обвиняют Талибан, что Талибан слишком мягкий, слишком гуманистичный и недостаточно чист в своих притязаниях на чистоту ислама, в отличие от исламского государства. И параллельно с этим, кстати, исламское государство еще и нападает, как мы знаем, на другого союзника России, Иран. Все мы помним, что несколько месяцев назад страшный теракт во время церемонии памяти генерала Сулеймани в Иране, более 120 погибших, который совершил именно отделение Хорасан ИГИЛа. То есть ИГИЛ воюет, чем делает провокации на границе с Ираном тоже, убивает там иранских пограничников. А кто у нас теперь главный друг и сторонник Ирана? За этим как бы секретом ходить далеко не надо, это Россия. Так же, как Россия и практически в открытую поддерживает теперь Талибан. Почему? Потому что Иран и Талибан против Америки. Не потому что, наверное, в Кремле так любят способы ведения исламских практик режимом Талибана или шиитскими иранскими аятоллами. И все это уже накапливалось последние месяцы. То есть практически исламское государство и его афганское отделение видит Россию как практически главную опору своих двух главных врагов, а именно режима аятолла в Иране и режима Талибана в Афганистане. Было нападение несколько месяцев назад, 5 людей забыли, на российское посольство в Кабуле. Кстати, вот именно такой комбинированный теракт. То есть смертник с поясом взорвался на входе, убив охранников, и пытались ворваться в ворота боевики ИГИЛа с автоматами. Они погибли в бою с охраной посольства. По-моему, трое охранников посольства погибли. То есть был серьезный теракт. Это был как бы звоночек. И они, очевидно, по своей как бы тактике, это не ново. Как мы знаем, что они во время активной фазы своей войны с Западом совершали теракты в США, знаменитый свой теракт в Калифорнии, когда погибло 14 человек и другие, естественно, в Европе. Мы помним, да, в Бельгии, в Дании, в Берлине, в Ницце, в Париже, теперь в Подмосковье. То есть для них теперь Россия стала более как бы главным врагом, чем ушедшие из Афганистана практически полностью, в том числе даже со снивы подачи гуманитарной помощи США и стран Западной Европы, которые были ранее очень активны. То есть с точки зрения руководства Хорасана, для них главная теперь опора их главного врага Талибана – это Россия.
Это был израильский военный эксперт Сергей Мигдаль. Другой военный эксперт, автор телеграм-канала «Война с Ордой» Сергей Ауслендер, мнение Сергея Мигдаля не разделяет, точнее, разделяет далеко не полностью. По его мнению, ячейка «Вилаят Хорасан» не обладает достаточными возможностями, чтобы организовать теракт такого масштаба, да еще и вдалеке от Афганистана.
Начать надо с того, что после вот военных поражений в Сирии и Ираке, где ИГИЛ утратил свою вот эту вот свое могущество и свою вот квазигосударственность, да, ИГИЛ такую взял тактику брать на себя ответственность за все. Ну, по всей видимости, чтобы демонстрировать своим сторонникам свою там мощь, могущество и так далее. Вот за любой теракт, произошедший в любой точке мира, они берут на себя ответственность. Вилаят Хорасан — это вообще какой-то очень странный выбор, учитывая, что они находятся очень далеко. Они немногочисленная такая как бы ячейка. Ну, это не ячейка, это, как сказать, филиал такой ИГИЛа, да, в Афганистане, которая еще к тому же находится под постоянным прессингом талибов. То есть там война идет, талибы их преследуют и с ними воюют. И вот это вот все за 1000 километров устроить теракт настолько эффектный, что ли, так можно выразиться. И как-то вот это прям вот, не знаю, не вяжется у меня с тем, что ИГИЛ мог организовать, либо это была какая-то другая ячейка ИГИЛа, а назвали первую, которая пришла в голову. Ну а почему власти это скрывают? По всей видимости, очень сильно хотели привязать к этому Украину, но как-то опять же не склеивается.
Говорил военный эксперт Сергей Ауслендер. Его интервью и интервью Сергея Мигдаля – это фрагменты эфира телеканала «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 25 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Многие страны, включая страны НАТО, выразили соболезнования России в связи с терактом в Красногорске. При этом президент США Джо Байден дал понять, что не будет лично звонить Владимиру Путину. А глава Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, комментируя первую реакцию Белого дома, обвинила Вашингтон в попытке отвести от Украины подозрения в причастности к событиям в Крокус-Сити-Холле. Тут уместно вспомнить, что атаковавшие концертный зал боевики, возможно, еще не скрылись, когда эта реакция последовала. Просто как раз в это время начинался плановый брифинг для прессы в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал о случившемся так.
Прежде чем я перейду к тому, о чем готовился говорить, мы, естественно, все видели сообщения и видео, поступающие из Москвы. Жестокий расстрел, судя по всему, в торговом центре. Детали мне неизвестны, это все произошло прямо перед тем, как я вышел к вам. Мы стараемся получить больше информации, но предпочли бы вначале услышать комментарии российских властей. То, что мы видели, ужасает. И, конечно, наши сердца с теми, кто стал жертвой этого чудовищного нападения. Мы понимаем, что есть их матери и отцы, братья и сестры, которые еще ничего не знают. Это будет тяжелый день для них. Наши мысли с ними. Наше посольство в Москве выпустило заявление, призывающее американцев, находящихся в Москве, избегать мест скопления людей, таких как концерты и торговые центры и так далее. Это все, что я могу сообщить к этой минуте.
Это был координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. В Кирби уже после обсуждения таких вопросов, как оказание дальнейшей военной помощи Украине, ситуации на Ближнем Востоке и других проблем, спросили, считает ли он возможной причастность Украины к теракту в Красногорске. Кирби сказал, что у него нет никаких данных, которые свидетельствовали об этом. И сразу после брифинга повторил это в интервью каналу Fox News. И вот что в своем телеграм-канале в ответ написала Мария Захарова. После первых сообщений о теракте тогда прошло меньше 2 часов. На каком основании официальные лица в Вашингтоне они делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности. Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-то индульгенции. Почему в словах Кирби о том, что у него нет никакой информации о причастности Украины, Захарова увидела индульгенцию, выданную Украине, мне сказать трудно. К слову, о логике сотрудников МИД России. В тот же день, 22 марта, представитель России в ООН Василий Небензи на заседании Совета Безопасности ООН неожиданно сказал, что одна из первоначально заявленных целей так называемой СВО, а именно так называемая демилитаризация Украины, уже выполнена. Если точнее, демилитаризация собственно Украины. Я цитирую Небензи. Логика Небензи заключалась в том, что ВСУ теперь воюют не украинским, а западным оружием. Давайте его послушаем.
Бессмысленных жертв в бою и удручающих последствий для социально-экономической жизни Украины можно было бы избежать, завершив конфликт еще в апреле 2022 года. Именно тогда бывший британский премьер Борис Джонсон запретил киевскому режиму подписывать уже парафированный мирный договор с Россией, обрекая на смерть сотни тысяч молодых украинцев. С тех пор ситуация для бандеровской хунты в политическом и военном плане в разы ухудшилась. С учетом того, что ВСУ давно уже не воюет своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственной Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО.
Это был представитель России в ООН Василий Небензи. После теракта в Крокус-Сити-Холле в России вновь заговорили о возможности отмены моратория на применение смертной казни в качестве наказания за особо тяжкие преступления. Об этом написал, в частности, в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев, употребив выражение «смерть за смерть». Об этом упомянул и лидер фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев. Правда, глава Комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Андрей Клишас год назад заявлял, что введение смертной казни невозможно без принятия новой Конституции России. Он ссылался на позицию председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который считает единственной возможностью возвращения смертной казни именно принятие в Российской Федерации нового основного закона. Сегодня Клишас подтвердил, что ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решение Конституционного суда России по вопросу о смертной казни. Зато уже почти окончательно принят закон, предусматривающий закрепление в Уголовном кодексе механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракты прохождения военной службы в вооруженных силах России в период так называемой специальной военной операции. Короткий комментарий главы правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой.
Из хорошего то, что преступники и, в общем, люди очень опасные, больше не вернутся на свободу. Они останутся на войне и не будут совершать повторного или 28-й раз свои преступления. Ну, если они не получат тяжелого ранения, не получат ордена, и если им не исполнится 50 лет. Что плохого? Плохо то, что это вносится в кодексы, в два кодекса, в УК и УПК. Выше кодекса только Конституция. Это означает, что специальная военная операция не кончится никогда.
Это была глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Одних заключенных для ведения войны в Украине для командования российской армией явно недостаточно. По данным издания «Верстка», в ближайшие после выборов месяцы планируется набрать не менее 300 тысяч человек для подготовки операции по окружению Харькова. Главная ставка делается на резервистов и на солдат-срочников, которых вынуждают подписать контракт на службу в армии. Ну и совсем скоро начнется весенний призыв. Вот что думает по этому поводу Иван Чувеляев, представитель правозащитного проекта «Идите лесом», помогающего российским гражданам избежать отправки на войну.
Всегда любые числительные, которые так или иначе называли власть, будь то там Путин, Шойгу, Медведев, да кто угодно, они всегда как-то вот и крутились вокруг этих 300 тысяч. На самом деле это для них такая магическая цифра. Я бы не стал это так вот как-то объяснять логически, что вот 300 тысяч человек мне хватает для такой-то операции. Но напомню, что примерно те же самые цифры назывались и осенью, и весной прошлой. Разнятся они очень незначительно. На носу уже начало призыва. Призыв начнется 1 апреля. Все, кого этот призыв коснется, так или иначе, очень сильно обеспокоены. Количество вопросов, запросов и проблем, с которыми люди сталкиваются в связи с призывом, гигантское. Власти, военкоматы, Министерство обороны теперь выбрали в качестве такого любимого своего инструмента набора новых военнослужащих облавы. То есть будут облавы в институтах, будут облавы в общежитиях, будут, возможно, даже облавы на улице, как это было осенью, например. Большой вопрос, на который на самом деле нет ответа, как себя обезопасить от этих облав. Не может же студент просто не ходить в институт в течение всего этого времени призыва. Не может же он просто не жить в общежитии. Не может же он просто уехать на деревню к бабушке и там, значит, сидеть все это время. Поэтому это серьезный вопрос. Вторая проблема заключается в том, что, простите, это первый призыв, когда возраст подняли до 30 лет. То есть теперь будут набирать большее количество людей, вот и все. В зоне риска больше людей оказывается. Теперь не только те, кто до 27, но и те, кто до 30. Ну и, наконец, как бы, да, если сравнивать, скажем, с прошлым осенним призывом, тогда очевидно, что были большие проблемы у первокурсников, которых не хотели ставить на учет, которым не хотели выдавать отсрочки, устраивали всякие проволочки бюрократические с бумажками из института, по которым выдают приписные удостоверения, и так далее, и так далее, и так далее. Теперь то же самое будет с дипломниками, будут их ловить, будут всячески на них воздействовать, они, видимо, будут целевой аудиторией. Ну и главная проблема, на самом деле, этого весеннего призыва, она только недавно стала очевидной. Да, это важно очень понимать, все равно, и лишний раз сказать об этом не вредно, что этот весенний призыв, очевидно, будет абсолютно гибельным и ужасным для москвичей. Потому что в Москве началась вот эта вот централизация всей работы военкоматов, все дела всех призывников до 30 лет складывают в одном военкомате на Яблочково. И очевидно, что, в общем, готовят какие-то очень неприятные, в общем, сюрпризы для призывников. Очевидно, что если вы студент, который или просто человек призывного возраста с регистрацией, с пропиской в Москве, вам надо быть осторожным.
Это был представитель правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Ну и единственная тема сегодня, не связанная с терактом в Красногорске, это заявление ее королевского высочества, принцессы Уэльской Кейт, о том, что она лечится от онкологического заболевания. Думаю, если бы не теракт в России, эта новость стала бы на какое-то время первой не только в британских, но и в мировых средствах массовой информации. Отсутствие Кейт в публичном пространстве в последние месяцы породило массу слухов и публикаций в таблоидах. Ситуацию усугубила публикация фотографий Кейт с детьми, на которой были обнаружены признаки цифровой манипуляции. В результате принцесса решила сама обратиться к нации, рассказать о том, что происходит, попросить понимания, поблагодарить за поддержку. Кейт нашла и собственные слова поддержки для тех, кто тоже борется с раком. Так что закончу сегодня ее обращением. Обращением, на мой взгляд, достойным будущей королевы.
Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы лично сказать вам спасибо за все замечательные слова поддержки и за ваше понимание в дни, когда я восстанавливаюсь после операции. Это были невероятно тяжелые 2 месяца для всей нашей семьи, но у меня была фантастическая команда врачей, которая отлично обо мне позаботилась, за что я им невероятно благодарна. В январе в Лондоне мне сделали серьезную операцию на брюшной полости, и после нее считалось, что рак побежден. Операция прошла успешно, однако анализы после операции показали наличие раковых клеток, поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения. Это, конечно, стало огромным шоком, и мы с Уильямом делаем все возможное, чтобы справиться и решить эту проблему ради нашей молодой семьи. Как вы можете себе представить, это невозможно сделать мгновенно. Мне потребовалось время, чтобы восстановиться после серьезной операции и начать лечение. Но, что наиболее важно, нам потребовалось время, чтобы доступно объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи и заверить их, что со мной все будет в порядке. Я сказала им, я здорова и становлюсь сильнее с каждым днем, сосредотачиваясь на вещах, которые помогут мне вылечиться и телом, и духом. Наличие Уильяма рядом со мной также является отличным источником утешения и уверенности, как и любовь, поддержка и доброта, проявленные многими из вас. Это очень много значит для нас обоих. Мы надеемся, что вы поймете, что нам, как семье, пока я прохожу курс лечения, сейчас нужно немного времени, пространства и уединения. Моя работа всегда приносила мне глубокую радость, и я с нетерпением жду возможности к ней вернуться. Но сейчас я должна сосредоточиться на полном выздоровлении. Сейчас я также думаю обо всех тех, кто борется с раком. Всем, кто столкнулся с этим заболеванием, я хочу сказать, в какой бы форме оно ни протекало, пожалуйста, не теряйте веру и надежду. Вы не одиноки.
You are not alone. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».